Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. Это радиостанция «Говорит Москва». Сейчас на часах 18.06. Это программа «Около спорта». Меня зовут Георгий Бабаян. Пообщаемся сегодня про футбол. Напомню наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру 925-48-94-8. В телеграме нас зовут «Говорит МСК Бот». И звоните 7373-94-8, код 495. Начнем с того, что сейчас происходит на данную секунду в футболе. На данную секунду играется последний тур английской премьер-лиги. Все команды играют параллельно. И в Англии решаются сразу несколько вопросов. Решается, кто вылетит, одна из команд, которая составит компанию Норвичу, и кто выйдет в Лигу чемпионов. Я сейчас прямо вам расскажу расклады, чтобы подробно вы понимали. Ну, там... Вопросы есть у Челси, у Лестера, у Манчестер Юнайтед и все. А, и у Лестера. Лестер, я, по-моему, сказал. Манчестер Юнайтед, у Челси самая легкая задача, им главное выиграть или получить ничью с Вулверхэмптоном. Манчестер Юнайтед играют друг с другом и оба борются за эту Лигу чемпионов. На данный момент счет 0-0 во всех самых важных матчах. Лестер, Манчестер Юнайтед, Челси, Вулверхэмптон 0-0. Будем следить, я буду сообщать, если что-то вдруг поменяется. А так во всех остальных лигах, кроме Италии, в Италии еще тоже не ясно, кто выиграет, во всех остальных лигах, в принципе, вопросы уже решены, сезон окончен, и уже даже известно, когда будет возобновление этого сезона. Так, в российской премьер-лиге сезон стартует 8 августа, уже совсем скоро, и у нас чуть ли не самый маленький перерыв из всех больших футбольных чемпионатов, всего там 2,5 недели будет между одним сезоном и другим. Во Франции самый большой перерыв почти в полгода, и 22 августа они начнут играть. В английской премьер-лиге 12 сентября дата старта, в Ла Лиге тоже в Испании 12 сентября, как и в Серии А, но в Серии А пока не точно, это приблизительная дата на данный момент. Бундеслига стартует 18 сентября. Давайте посмотрим, кто где стал чемпионами, кто где, кто куда вылетел. Так вот, например, в Испании Уэска и Кадис вышли в Ла Лигу и вылетели Лиганес, Майорка и Эспаньол. Также, ну и третья команда будет, которая выйдет в Ла Лигу и будет играть в Примере, разыграют путевку в плей-офф Сарагоса, Альмерия, Жирона и Эльче. В Италии, понятное дело, еще не ясно. В Бундеслиге вышли Армения и Штутгарт, и вылетели Фортуна и Падерборн. Самое интересное, наверное, что интересует нас всех, это, конечно, российская премьер-лига. И давайте на ней остановимся повнимательнее, потому что, ну, вообще на нашем футболе. В нашем футболе произошло многое, все стало ясно, наконец, на этой неделе. И вообще давайте обсудим, в принципе, наш футбол, итоги сезона, так сказать, подведем. Вышли в российскую премьер-лигу Ротор и Химки. Все-таки вышли Химки. Решился этот вопрос. Нашли спонсора, сказали, будем играть. Будем играть в российской премьер-лиге. Вроде как со Спартаком договорились о том, что будут обмениваться командами. Ну, мы это уже видели в нашем чемпионате. Это не секрет, не откровение. Уже есть команда, которая такими вещами страдает у нас в лиге. Вылетели Крылья Советов и Оренбург. Были разговоры о том, чтобы нашу лигу сделать чуть-чуть побольше, чтобы она вмещала 18 команд, и из Самары эту историю лоббировали, но команды не поддержали. В итоге расклад выглядит таким образом. В Лигу чемпионов вышел «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». У «Зенита» и «Локомотива» с первого и второго места, у них прямые путевки. «Краснодар» будет играть в третьем раунде квалификационном, и будет, если вылетит, то будет, выйдет в Лигу Европы. ЦСКА вышел в Лигу Европы, Ростов и Динамо. Это вот такой вот расклад у нас по Еврокубкам. Также на этой неделе был финал. Финал Кубка, который мы все ждали, который на фоне матча «Зенит-Спартак», ну, наверное, этот матч подогрел интерес к финалу. Ну и Химки, которые из ФНЛ вышли в финал Кубка. Это всегда так, такие расклады всегда интересны. Финал Кубка получился, ну, конечно, максимально зрелищным, максимально интересным. Может быть, не зрелищным, но на это было приятно смотреть, потому что, ну, давайте не будем друг другу врать, все ожидали, что «Зенит» выйдет и раскатает «Химки» по полю и ничего от них не оставит, и мокрого места. Оказалось, не так. Оказалось, что «Химки» могут дать отпор, могут дать бой, и играли достойно с «Зенитом». Играли достойно с «Зенитом» весь матч. Особенно хочется отметить вратаря Илью Лантратова. Насколько я помню, воспитанник «Локомотива», который творил просто чудеса на поле. Он поймал кураж. Всегда приятно смотреть на вратаря, который ловит кураж. Он тащил мертвые мячи весь матч. И да, еще это особенно красиво смотрелось на фоне достаточно невзрачной игры «Зенита». И в итоге, конечно, пенальти. В очередной раз пенальти в матче «Зенита». Но пенальти был. Давайте тоже смотреть и оценивать все честно. Пенальти действительно был. На Малькольме свалили. Он шел под этот фол, делал все грамотно, на нем свалили. Дзюба четко, без шансов, реализовал этот пенальти, поэтому тут никаких вопросов нет. Но «Химки» продолжили бороться, и вот как же обидно было, когда не просто на последних минутах или секундах, вот буквально на последней секунде матча, когда «Химки» попадают в штангу. Я думаю, ну, все зрители, даже болельщики «Зенита», которые в этот момент смотрели этот матч, даже им, я уверен, было обидно, потому что, ну, приятно смотреть, когда команда из второго дивизиона в стране дает бой чемпиону и может действительно сотворить вот эту магию, такую кинематографичную, голливудскую магию на последних минутах. Но, да, не повезло, не получилось. В итоге «Зенит» чемпион, «Зенитовцы» умудрились разбить кубок, когда праздновали. И таким образом поставили точку на этом достаточно странном, согласитесь, российском сезоне. Хотелось бы как-то точечней обсудить итоги нашего российского сезона, потому что, ну, давайте, звоните, пишите, чем вам запомнился этот сезон, как вы будете вспоминать, когда будете говорить, вот, в 2020 году был коронавирус и был футбольный чемпионат в России. Вот что у вас будет ассоциироваться с этим чемпионатом? Вот деревенский парень пишет, что наших не смотрит и начинать не собирается. И пускай они даже не начинают играть. Между прочим, деревенский парень, могли бы подняться на ставках, потому что, как я вам уже сегодня утром говорил, вы угадали, и меня это действительно... И речь идет о матче «Зенита» со «Спартаком» в полуфинале. Деревенский парень угадал счет, достаточно четко сказал 2-1. Так оно и случилось. Поэтому, может быть, надо начать, чтобы... Я не знаю, на ставках поиграть? Вдруг? Не знаю, мне деревенский парень присылает улыбочки. Ну, всякое бывает. Комендант эфира пишет, извините, а где постоянный ведущий Петр Кузнецов? Было сказано, что его не будет 2 недели. Было сказано, что с Петром Кузнецовым, Петр Кузнецов должен встретиться с главным редактором, у них там есть какие-то взаимные наверняка вопросы. Это я вас отсылаю к всем сообщениям, которые были в социальных сетях, и ведущий программы, и главный редактор все комментировал. Пока главный редактор не вернулся из отпуска, вот я веду эту программу, а потом, наверное, будет какая-то информация, спросите у него, он вам все расскажет. В итоге, чем запомнился лично мне этот чемпионат России? Ну, во-первых, запомнился он тем, что он вот этот коронавирус, конечно, четко разделил его на две части, и то, что было до коронавируса, если честно, мне не запомнилось вообще ничем. Наверное, только что все наши команды вылетели из Еврокубков. Это было обидно, но вот все остальное, все самое интересное, все, что отложилось у меня в голове, произошло во второй половине. И, к сожалению, главные вещи, которыми запомнится этот чемпионат, это скандалы. Это скандалы, связанные с судейством. Это скандалы, связанные с тем, что... Это не скандал, знаете, это вот мое личное наблюдение. У нас был единственный чемпионат, в котором допустили болельщиков на стадионы. При этом обещали, что болельщики будут соблюдать все масочные режимы, перчатках будут ходить и соблюдать дистанцию. В итоге ничего этого мы не видели. И вот эти 10% болельщиков всегда были друг с другом рядом, ничего не соблюдали. И, если честно, мне это показалось, нечестным, ну, как-то некрасиво, особенно на фоне того, что в каждом туре были скандалы, связанные с тем, что в какой-нибудь команде найден игрок с коронавирусом. И это вот еще один скандал, которым 100% запомнится этот сезон. Это то, что в каждом туре либо отменяли, либо переносили, либо играли молодежными командами из-за этого коронавируса. Каждый раз принимали разные решения. Кому техническое поражение, кто, вот как я уже сказал, молодежный и так далее. И вот это, наверное, главное, чем запомнится этот чемпионат. ВАР это еще одна вещь, которой он запомнился. Деревенский парень пишет, на регби не пустили, за забором смотрели. ВАР. Отвлекли вы меня, деревенский парень, прочитал ваше сообщение, немножечко в смысле отвлекся. Странная история вообще, в принципе, с ВАРом. Вот сколько прошло лет? С чемпионата мира? Вроде как у нас внедрили ВАР повсеместно во всех чемпионатах, в том числе и в нашем. Но только именно в нашем внедрили его как-то наполовину. На каких-то матчах он есть, на каких-то матчах, как говорят, его не могут предоставить. То есть половина игроков, половина команд играет с ВАРом, половина без. Что странно, казалось бы, что такое ВАР? Это вот телевизор, включите и судья, включите судье трансляцию, пускай смотрит. И телефон, микрофон. Все, и пускай смотрит эти повторы и говорит главному. И главному там тоже телевизор поставьте, пускай смотрит. Но нет, у нас почему-то не на всех матчах был ВАР. Отсюда возникает вопрос, что это значит, что какие-то команды меньше заслуживают честного судейства, чем другие? Вопрос. Пишите, звоните, что вы думаете по поводу ВАР в том числе. И доверяете ли вы ему вообще в принципе? Потому что в последнее время с ВАРом связано достаточно много скандалов. И не только в нашем чемпионате. Вообще, ВАР, когда вводили ВАР, говорили о том, что таким образом получится свести на нет вероятность судейской ошибки. Что любой спорный момент будет просматриваться ВАРом. Да, это немножечко убьет темп игры. Да, это немножечко... будет непривычно в первое время смотреть всем любителям футбола и убьет какую-то романтику, когда судья мог ошибиться в пользу какой-нибудь команды. Болельщики начинали возмущаться. Но это вот такая околофутбольная история, за которую мы тоже любим эту игру. Обещали, что да, чего-то не будет, но ВАР все равно это хорошая вещь, которая будет работать на пользу футболу. В итоге, как показывает практика, ВАР порождает только еще больше споров и сомнений насчет того, насколько он честный или нет. Смотрят его не во всех ситуациях. Смотрят его, иногда интерпретируют то, что там показывают, не так, как интерпретирует большинство неслепых людей. То есть люди смотрят повторы, те же самые, которые смотрят судьи, которые нам показывают в трансляциях. Мы видим одно, судья видит другое. Такое происходит и не только в нашей лиге. Вон в Испании болельщики Барселоны и Реала не дадут соврать, сколько решений было принято в пользу Реала в последнее время, например. Георгий Осипов нам пишет. Считаю, что если ВАР есть в РПЛ, то его нужно применять строго на всех матчах, а иначе это нечестно. Это вот ровно то, о чем я говорю. Почему-то у нас считают, что можно вот так вот наполовину, такая демо-версия ВАРа. Давайте попробуем. А в некоторых матчах его в принципе нет. Ну, это неправильно, как мне кажется. Что касается моих впечатлений об этом чемпионате России. Вот он получился таким достаточно спорным. Игрой не запомнился вообще. Да, «Зенит» на голову выше всех остальных команд. Это правда. При этом «Зенит» не показывал какую-то фантастическую игру. Нельзя сказать, что ты смотрел на «Зенит» и говорил, да, вот эта команда, вот это настоящие чемпионы. Такого не было. У нас звонок есть. Добрый вечер.
Нельзя сказать, что ты смотрел на «Зенит» и говорил, да, вот эта команда, вот это настоящий
так, чемпион. Так, это я сам себя слушаю. Вы, может быть, радио выключите? Алло. Чудно. Такое ощущение, что я сам себе позвонил. Бывает же. Но вот звукорежиссер улыбается на меня, понимающий смотрит, что, конечно, ситуация странная. Да, ну, бывает, сам с собой пообщался. Следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Я чуть-чуть с вами не согласен. Мне кажется, что «Зенит» сейчас становится на голову всех сильнее. Mm-hmm. Ну, прежде всего, может, даже не по игре, а по составу. Там практически, намного он всех сильнее. И я боюсь, что мы как потихоньку превратимся в тип чемпионат Германии, когда там Бавария выше всех остальных, а за второе место, за Лигу чемпионов, там будут остальные бороться. Вот. Тем более у него сейчас превосходство и по составу, и по деньгам. То есть это команда, которая превосходит всех других на много лет. Ну, хотелось бы ошибаться, но боюсь, что вот такая у нас ситуация.
А чем запомнился этот чемпионат в этом году? Вот лично вам.
Мне, наверное, я же болельщик «Спартака», ну, чехардой тренеров, чехардой игры, потом вот этими отмененными голами, пенальтями неназначенными с помощью ВАР, то есть, ну, где-то вот последнее, вот это после коронавируса, да, вот.
Да.
Просто, ну, наверное, вот прежде всего вот этой работой с ВАР. Ну, там просто, я не знаю, нельзя беспределом назвать, но как-то все судейство было против Спартака так явно. Вот. Я не считаю, что это заговор,
да.
Но вопросов очень много, конечно, по судейству, вот, по последним вот, там, 8 турам.
А если вот сконцентрироваться конкретно на этой системе ВАР, у вас вообще, вот как у болельщика, как у любителя футбола, какое к ней отношение? Вот если, ну нет, не будем абстрагироваться ни о чем, вот мы сейчас видим, как этот ВАР работает, вот какое у вас к нему отношение?
Мне кажется, ну, во-первых, он, наверное, все-таки нужен, я считаю, вот, но его нужен. Стоит, наверное, систему как-то дорабатывать, потому что какие-то моменты смотрят, какие-то нет. Посмотрит, там, я не знаю, я слышал, что, ну, в той же Германии там как-то все это достаточно быстро происходит. У нас очень затянуто иногда. Мне кажется, это вот, как, может быть, как в теннисе, знаете, там, если обращается какая-то команда, и она может обратиться раза три там за матч.
Да.
И тогда
как
вот
вариант.
Это смотрят.
Да, интересное предложение.
Потому, что, ну, вот то, что сейчас, ну, вот я вот смотрю много футбола, я до сих пор не понял, почему какие-то моменты смотрят, какие-то вообще не смотрят. Вот со Спартаком там момент был в Сочи матч, когда там, ну, практически все считают, что там пенальти, когда вратарь там шиб ногой. Вот, а его даже смотреть не стали.
Мы во второй половине программы обсудим подробнее, потому что Виктор Кашай на этой неделе давал объяснение. Чуть поподробнее на этом остановимся.
Я его слушал, объяснение. Ну, вот если человек хочет что-то... Вот он принял для себя решение, вот тут что нет пенальти. Вот я его послушал, вот нет, он это объясняет. Вот, ну, вот для меня это было абсолютно убедительно. Потому что если человек другой какой-нибудь, я слышал, ну, скажем, слышал Аршавина, Ловчева, футболисты.
Да.
Широкого. Они все говорили там на, вот на матч «Зенит-Спартак», на эпизод Соболева, они все говорили, что это пенальти. Он говорит, что нет. Ну,
неубедительно.
Желание что-то...
Как будто оправдывали. Согласен. Да, есть такое ощущение. Да. Это правда. Спасибо. Спасибо огромное. Сразу следующий звонок. Добрый вечер. Добрый вечер.
Да, добрый день. Знаете, вот ВАР, конечно, нужен, да, просто тут нужно доработать всего. Потому что в России первый год же вот он так обширно применяется, да, этого же не было, поэтому, ну, экспериментально, но в следующем году уже, конечно, на всех матчах должно быть. Ну, конечно,
ну, ВАР... смотрите, экспериментально он применялся, по-моему, стартовали, насколько я помню, с чемпионата мира, да, в России. И таких вопросов и проблем, что он не на всех матчах, не было. И во всех больших чемпионатах его тоже запустили сразу на всех матчах. И таких глобальных вопросов по ВАРу не было.
Ну да, ну и сейчас нет глобальных вопросов, просто его нужно, да, действительно доработать, там, может быть, допустим, вот, может быть, как в теннисе, да, разрешить. Ну, допустим, да, сейчас в Германии, у них там вообще, вот в Испании смотришь, у них быстрее, во-первых, эти судья бежит, у них быстрее нужно как-то вот это, УЕФА должен методическое занятие провести именно с российским сегментом, они медленно бегут к телевизору, к экрану. То есть в Германии почему-то в два раза они бегают, в Испании в три раза быстрее к телевизору бегут. А в России медленно бежит судья быстрее. И нет слаженного действия вот этих, я чувствую, между судьей вот за монитором, тоже в российском сегменте. УЕФА специально нам выделит, как обычно для России, там пару инспекторов, чтобы они вот... Ну, это же Россия, все с тормозом происходит, на год за
торможение. Ну, надеетесь, что в будущем сезоне эту ситуацию исправят. А ну, еще какие
подкорректируют,
есть?
Подкорректируют. Да. То, что ВАР нужен, это, что весь мир пойдет по ВАРу, это уже понятно, уже от этого никто не отойдет, потому что когда в теннисе водили там 20 лет назад этот вот глаз, их не говорили тоже, ну зачем он нужен, а сейчас уже... Поэтому весь мир пойдет по ВАРу, ну Россия тоже, если она собирается играть в футбол, тоже будет... конечно, с ВАРом. Другое дело, что нужно вместе с Европейским Союзом, вот этим УЕФА действовать, как бы не отставать от инновационных вот этих решений. То есть смотреть, как там в Германии бегают судьи, в Италии, в Англии. То есть вот побыстрее нужно все это делать.
Ну хорошо, понятно, с ВАРом поняли. А вот ваше мнение, может, ваше желание, что бы вы добавили в следующем сезоне в чемпионат России? Или, может быть, чего ждете от чемпионата России?
Чтобы... Вот я ничего добавил бы, чемпионат России, я считаю, не надо ничего добавлять. Отличный чемпионат, не нужно ни 18 команд, вот сейчас самое оптимальное число. Да. Я бы вот в Кубок России добавил бы. Вот сейчас играют они, получается, каждый матч проводят там, ну, не в Москве, да, вот это неправильное решение. Я считаю, вот стадион Лужники, он как бы самый главный футбольный стадион, он обязательно должен раз в три года принимать финал Кубка, потому что получается, что самый главный стадион России, когда он, ну, вот финал чемпионата мира был, да, такое вот, ну, финальное событие. Следующее, когда будет чемпионат мира в России? Через 50 лет, ну, чемпионат Европы будет через 20 лет, может быть. Ну, в Лигу чемпионов через 10. Понимаете, раз в 15 лет проводить финал, это мало. Я считаю, раз в 3 года, вот раз в 3 года, да, финал Кубка России должен проходить вот на самом большом стадионе вот России, в Лужниках.
А ну, как в Англии, года... как в Англии, на Уэмбли.
Не, в Англии каждый год.
Каждый год, да, каждый год, да.
Да, но ну, каждый год ничего же не надо, вот каждый год не надо. Вот раз в 3 года, да, то есть было бы нормально. Один, ну, понятно, один год, соответственно, в Лужниках, 2 года там, ну, каких-то для развития футбола, вот это правильное было бы решение. А так получается, что главный стадион вообще выпадает вот из этих финалов, то есть раз в 10 лет проводится какой-то финал, но это мало. Для главного стадиона России это мало.
Я с вами соглашусь. Отличное предложение. Да, я прям с вами согласен. Я об этом не думал, спасибо. Не думал никогда об этом, но звучит очень убедительно. Я вот прям с вами соглашусь. Добрый вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, Москва.
Добрый вечер, Андрей.
По поводу ВАРа. Хочу сказать, что в России принято избирательное правосудие, поэтому хотим, смотрим ВАР, не хотим, не смотрим ВАР, смотря кому.
Зависит, то есть вы это связываете именно с командой, которая играет, правильно?
Нет, это я связываю с традиционными ценностями.
А это какие?
Ну, такие вот, что 2 × 2 = 4, а смотря кому.
Ну, понятно, да. Но надо его убирать или, может быть, надо как-то
дорабатывать? Надо, чтобы, нет, надо было, чтобы 2 × 2 = 4, что надо смотреть.
Угу. В каких случаях? Давайте с вами напишем случай.
Ну, я считаю, что это уже есть там более глубокие специалисты, которые могут случаи расписать. Угу. Но все должно быть однозначно. Тут берем и смотрим.
Ну, я согласен. Да, я согласен.
Вот, то есть, нет, да, должно быть, не быть таких разночтений, что вот как, ну, где-то можно что-то там... принять решение, здесь смотрим, здесь не смотрим.
Спасибо, спасибо. Действительно, да, вот с этим не поспоришь. Если уж ввели ВАР, если есть такая возможность, то давайте будем его смотреть. Говорят, вот Виктор Кашай, интервью с которым мы разберем во второй половине программы, он говорил о том, что в этом интервью, такой немножечко заход на следующую получасовку, он говорил о том, что если постоянно смотреть ВАР, то это убьет темп игры. Но вот наши слушатели не дадут соврать, которые только что звонили мне, говорят о том, что у нас ВАР даже просто элементарно, даже когда его смотрят, когда он вроде как не убивает темп игры, его смотрят в 2 раза дольше, чем это делают в Германии или в Испании или в Англии. И при этом после того, как его смотрят, могут еще и не то решение принять. А иногда бывает момент, когда его, ну, 100% надо смотреть, когда суперспорный момент, и когда решается вопрос не только пенальти, не пенальти, но и вообще будущее команды, потому что все очень плотно шли, до последнего тура не было понятно вообще, кто выходит в Лигу чемпионов, в Лигу Европы и так далее. И вот из-за того, что не смотрят ВАР, просто берут и не смотрят. Или, что еще хуже, ВАР отсутствует, а, соответственно, отсутствует и возможность его просмотра. И вот из-за этого можно вообще даже пересмотреть, ну, если так посчитать, я где-то видел статью, честно вам скажу, не помню, кто-то из коллег писал статью на каком-то из спортивных сайтов, таблица чемпионата России, если бы у нас не было ВАР, и если не считать, не учитывать решения, принятые с помощью ВАРа. И там очень интересно, знаете, там «Зенит» и «Локомотив» остаются на первых двух местах, а вот все, что после них, все меняется, и... там и «Спартак» выходит в Лигу Европы и так далее и тому подобное. Ну, как мне кажется, вот таких инцидентов в большом европейском чемпионате быть не должно. Ну, а подробно еще продолжим говорить про ВАР и про судейство в нашем чемпионате во второй половине, потому что мы обсудим интервью Виктора Кашая, человека, который отвечает у нас за судейство в Лиге, интервью «Матч ТВ» и Денису Казанскому. У нас новости.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Добрый вечер еще раз. 18:36 в Москве. Сегодня 26 июля, воскресенье. Это программа «Около спорт». Меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем обсуждать итоги этого сезона и, в частности, проблемы с судейством в нашем чемпионате, в нашей стране. На этой неделе Виктор Кашай, глава департамента судейства Российского футбольного союза, который долгое время бегал от журналистов и не давал никаких объяснений, связанных с судейством в России, в итоге вышел на интервью к коллегам с Матч ТВ и дал большое интервью. Начать я хочу с такой вещи, которая стала, наверное, закономерным итогом того, как судили московский «Спартак» в последнее время. Московский «Спартак» написал открытое письмо этому Виктору Кашай, в котором вот несколько тезисов из этого письма, которые я для себя выделил. «Спартак» пишет, что вообще у клубов премьер-лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии ВАР, о которой мы с вами говорили в прошлой получасовке и поговорим в этой. «Мы надеялись», цитирую письмо, «мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, но в весенней части сезона «Спартак» регулярно становился объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам. В 8 играх после возобновления сезона главные судьи 8 раз пользовались видеоповторами и все 8 раз принимали решение не в пользу «Спартака». Вот такая вот интересная цитата. «Регламент использования ВАР – это серая зона, и его применение главными арбитрами матча не очевидно». Они попросили каким-то образом в этом письме объяснить вообще, почему и как применяется ВАР, в каких ситуациях его надо смотреть, в каких его не надо смотреть, и спросили вообще, в связи с чем «Спартак» так судит. Может быть, в этом кто-то заинтересован, может быть, в этом заинтересован есть какой-то финансовый интерес, потому что у букмекеров уже начали появляться линии на то, отменят ли гол «Спартаку» или не отменят, и так далее. Это стало таким достаточно обсуждаемым письмом. В итоге Виктор Кашай пришел на Матч ТВ, и когда коллега Денис Казанский задавал ему вопрос про это письмо, он сказал, что обсуждать в медиа такие вопросы он не будет и ответит обязательно на это письмо, но лично каким-то там спартаковским чиновникам на телевидении он не будет обсуждать такие вопросы. Григорий из СПБ нам пишет, что московский «Спартак», Григорий, напоминаю, Санкт-Петербург, тоже должен попадать по воротам. Всем химчанам желаю ветер в пару, сберегите лес, а когда научитесь попадать по воротам, то кубок будет ваш. Ну, называется, угадайте, за кого болеет Григорий из Санкт-Петербурга. Тяжелый вопрос. Ну, возможно, за Сочи. В современной ситуации в нашем чемпионате такой вариант возможен. Ну вот, и давал в этом интервью Виктор Кашай давал объяснение по некоторым самым таким громким ситуациям, связанным с ВАР и судейством в нашем чемпионате. В основном, даже, по-моему, вообще 100% этих моментов появились уже вот в послекоронавирусный период нашего чемпионата. Во-первых, такой тезис. ВАР вмешивается, это цитата, когда ошибка вратаря очевидна. Но иногда и ВАР ошибается, говорит Виктор Кашай. Например, ситуация с рукой Ракитского в матче с «Локомотивом». Когда Ракитскому попал мяч в руку, она вроде как была прижата, вроде и не была прижата. На самом деле, если мое личное мнение, то она, конечно, прижата не была. Он так в локте, она была согнута и немножечко отодвинута в сторону. И вот мяч попал по этой руке, пенальти не дали в этой ситуации. И Кашай говорит, что, по его мнению, рука была прижата достаточно сильно, поэтому это была не явная игра рукой. И в таких случаях пенальти дают только если рука в какую-то сторону, вытянутая футболистом, уж делает его площадь его тела шире. И когда мяч по этой широкой площади тела попадает в руку, тогда можно считать пенальти. Но это вот кто, может быть, не помнит, обязательно посмотрите в интернете, как выглядел этот момент. Мне кажется, что под описание господина Кашай вполне подходит. Именно та ситуация, которую я описал с Ракитским. Это именно в этой ситуации, именно рука Ракитского делала его тело шире. Второй момент, который обсуждали. Пенальти в матче «Зенит-Крылья Советов». Это вот совсем интересная история. Значит, там Дзюба толкает защитника в спину. И из-за того, что он толкнул защитника в спину, ему мяч попал в руку. И в этой ситуации судья поставил пенальти. И в точно такой же ситуации в матче «Спартак-Тамбов», ну как, практически точно такой же. Там Соболев боролся с защитником, толкнул его точно так же в спину. Вот толчок один в один просто, как это делал и Дзюба. Толкнул и забил головой мяч. Мяч не засчитали из-за толчка. И Виктор Кашай говорит, что в случае с «Зенитом» толчок Дзюбы ни на что не повлиял. Он был совершенно не таким сильным и не важным, поэтому ВАР не смотрели и поэтому поставили пенальти. А в матче с «Спартака», где Соболев толкал, там толчок был очевидным. Хотя, на мой взгляд, личный, толчки и там, и Дзюба, и Соболев толкались абсолютно одинаково, идентично. Самые интересные и громкие истории – это пенальти, которые не поставили на Понсе в матче с Сочи, тоже разбирали в этом интервью. Там Виктор Кашай ссылается на то, что вратарь Сочи совершил сейв, докоснулся в момент выхода вот этого 1-1 до мяча рукой, и поэтому там пенальти не было. Действительно тяжелый момент, здесь я, наверное, готов согласиться, но он просто тяжелый, со всех ракурсов, со всех повторов непонятно, было касание рукой, не было касания рукой, надо ставить там пенальти или не надо, поэтому могли и поставить, и не поставить, мое личное мнение. И самый громкий случай, это, конечно же, полуфинал Кубка России. Момент с Соболевым, который я, кстати, упустил в прошлой программе, я каким-то образом проглядел, видимо, отвлекался на сообщение, проглядел этот момент, он был в самом начале матча, когда Жирков потянул за майку, Соболев упал, пенальти не дали. Виктор Кашай говорит, что, разбирая этот момент, он говорил, что там Соболев нарушал первым правило, он якобы толкал Жиркова, из-за этого тот упал, потянул его за майку и уронил Соболева. То есть первым нарушал правила Соболев, и поэтому пенальти там не было. Почему там не смотрели ВАР, а там его не смотрели? Судья даже не смотрел этот момент. Виктор Кашай не объяснил. Точнее, объяснил так. Он объяснял вообще все ситуации, когда ВАР не смотрели, фразой, что ВАР вмешивается только, когда ошибка очевидна, а здесь ошибка была не очевидна, и значит, ВАР смотреть не надо было. И ВАР вообще строго запрещено по правилам УЕФА и ФИФА смотреть постоянно. Вот он повторил эту фразу, наверное, раз 10 за всю эту программу. Очень странное объяснение. Точно такое же у него было объяснение в моменте, когда Бариос ударил Соболева по лицу. Соболев упал в штрафной, делая финт такой в стиле. Это, конечно, смешно, когда про Соболева говоришь, но, тем не менее, в стиле Йохана Кройф он делал финт, разворачивался, под себя убирал. Бариос ему ударил по лицу, Соболев упал. Якобы Соболев сам подскользнулся, а удар этот был незначительный. Вот если бы, говорит Кашай, Бариос разбил бы лицо, и у Соболева пошла кровь, тогда да, тогда бы это была бы значительная ситуация, и тогда можно было бы смотреть ВАР и, возможно, ставить пенальти. А то, как это было в реальности, когда просто, значит, Соболев якобы подскользнулся, там пенальти не было. Это не такой очевидный момент, как первый, когда Жирков его тянул. Споры возможны, действительно. Но вот все эти объяснения нашего главы департамента судейства, нашего Российского футбольного союза, выглядят как оправдание. Причем такие слепленные на коленке. Но действительно, вот деревенский парень пишет, поставили задачу по «Зениту», задача выполнена, все. Вот я очень надеюсь, что никаких, я вообще не сторонник теории заговора, что там специально судили против «Спартака». Судили вообще всех, не только «Спартак», не очень, в том числе там и «Локомотив» тот же самый. Но вот я очень надеюсь, что это никак не связано с «Зенитом». Потому что, неприятно, когда твое чемпионство, твой золотой дубль будут вспоминать, а и, к сожалению, будут вспоминать, особенно болельщики «Спартака», они никогда не забудут, будут вспоминать, как вот такое чемпионство благодаря ВАР. Ну, и победу в Кубке благодаря ВАР. Ну, как-то некрасиво. Не знаю, мне не понравилось. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, алло. Вы в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий. Хотел бы с вами поговорить по поводу вот судейства и решений, точнее, ответов Кашаи по поводу этих всех, соответственно, решений судей.
Да.
Абсолютно с вами согласен, что, конечно же, это все идет в сторону оправданий ошибок судей, потому что те моменты, которые комментировались, это абсолютная ошибка. Угу. То, что он говорит про кровь и так далее, это, конечно, все переходит из рамок футбола в рамки какого-то спорта.
Бокс.
Под названием бокс.
Да, напоминает, действительно.
Да, поэтому я тут, честно говоря, абсолютно был в шоке, когда услышал все эти вещи из его уст. Поэтому я считаю, что нужные инстанции должны эти высказывания проверить.
А какие инстанции могут проверить такие высказывания? Он начальник.
Честно говоря, над ним есть РФС, я думаю, Российский футбольный союз. Поэтому, если действительно, а мы считаем, да, как болельщики, и как вы высказались в эфире, что эти решения были немножко ошибочными, да, я считаю, что РФС должен на эти высказывания как-то отреагировать. То есть дать свои комментарии. И, конечно же, может быть, рассмотреть ту сторону, что Кашай отправить, может быть, и в отставку даже. Потому что это некомпетентное мнение, по-моему. В ситуации со Здоевым, это, конечно, было вообще вопиющий случай, когда... А,
да, ситуация со Здоевым тоже, да, была. Я забыл про нее упомянуть, да.
Да, сейчас расскажу обязательно. Когда футболист летит прямой ногой прямо в... щиколотку, да, или как вот это место, да, называется, и никакой вот там игры в бутсы абсолютно не было. Поэтому
да,
тут
да.
Вообще это ужасно, честно говоря. Мне даже было жалко в какой-то момент футболиста, который просто перевернулся, упал, слава богу, что ничего не сломал. Как в ситуации было с Мбаппе в недавнем матче в СЖ.
Да, да, это правда. Понятно, понятно, спасибо, спасибо. Действительно, был еще один момент, который вот меня вообще поразил, это когда Оздоев подкатывался под Айртона в концовке того самого полуфинала, и он просто прямой ногой влетел ему в, вот действительно, чуть выше бутсы, чуть не сломал ногу, как вот недавно в финале Кубки Франции на этой неделе сломали Мбаппе. Один в один такой же подкат от игрока Сан-Этьена в то же самое место, и Мбаппе чуть не сломал, он, по-моему, не сломал ногу, ему чуть не порвали связки в ноге. Там вроде он отделался тяжелым растяжением, но тем не менее, это жесточайший фол. Как поступили во Франции? Во Франции показали желтую карточку, потом судья посмотрел ВАР и изменил свое решение, удалил игрока, который подкатился под Мбаппе. Как поступили у нас в полуфинале Кубка? Судья... просто показал желтую карточку и продолжили игру. Не стал ни смотреть ВАР, ничего. Хотя это очевиднейшее удаление. Ну так потом выходит Кашай на телевидение и говорит, что да, фол жесткий, но это классическая желтая карточка. Это цитата. Потому что если вдруг футболист попадает в бутсу, то это желтая карточка. А если он попадает на 10 сантиметров выше бутсы, вот тогда это удаление. Извините, на 10 сантиметров выше бутсы он ему ногу сломает просто. Открытый перелом оторвет. А там был, ну это 100% красная карточка. Ну просто даже не обсуждается. Любой человек, который хотя бы раз смотрел футбол и знает, как выглядит тяжелый фол, жесткий подкат, скажет вам, что это была красная карточка, прямая. Григорий из СПБ, видимо, заподозрил меня в симпатиях к Спартаку, это неправда, он пишет, ладно, наш футбол плохой, Спартак чемпион, но смотрите, как Спартак позорит страну, Спартак играет плохо, Спартак играет даже очень плохо, и Химки, на мой взгляд, даже играли лучше с Зенитом, чем это делал Спартак, дело не в Спартаке. Дело в том, что почему-то наш главный человек, который отвечает за судейство, выходит и говорит, ну, какие-то очень странные вещи, оправдывает решения, которые были приняты там неправильные судьями, вместо того, чтобы сказать, да, ну, здесь была красная карточка. Ну, потому что это очевидно. Нет, он оправдывается. Деревенский парень со мной согласен. Прямая сразу красная. 100%. Но он оправдывается, не может признать ошибку судьи, своего подчиненного. Насколько я понимаю, у них, наверное, такие отношения. Не может сказать, что да, мы будем работать в этом направлении. Нет, он говорит, что это классическая желтая карточка. Но это, извините меня, бред. Это просто бред. А у нас звонок есть. Добрый... А, соскочил звонок. Есть еще один. Добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Алло.
Да.
Георгий, добрый вечер. Это Тимофей, Москва.
Добрый вечер.
Да, очень приятно вас слушать. Рассуждаете просто браво, великолепно, как всегда.
И спасибо.
С вашими вот тремя эфирами просто живой эфир был. Живой эфир. Великолепно. Я вас благодарю за это. Значит, Георгий, болельщик ЦСКА. Про
да.
сезон и про кубок, если позволите. Первое. Про кубок, хочу сказать.
Угу.
Вчера пенальти не было. Откровенно засудили Химки.
Ну ладно, был пенальти. Ну ладно, там был пенальти. Ну давайте. Когда был, тогда был.
Ну, пусть будет, хорошо. Что касается ЦСКА, окончание сезона мне доволен, что не попали в Лигу чемпионов. Но меня радует, что покупки начались, начались такие вложения хорошие. Угу. Здесь купим троих, четверых игроков. Считаю, что все-таки наш тренер не подходит, все-таки нужен иностранец, потому что я считаю, что с помощью иностранцев мы что-то завоюем. И вообще сезон, я хочу сказать, такой более или менее такой на троечку. Очень такой непредсказуемый сезон. Зенит, как всегда, благодаря судьям, все купил и так далее. Думаю, что в следующем сезоне уже будут претендовать 2-3 клуба на чемпионство. Mm-hmm. На мой взгляд, это будет Локомотив, ЦСКА и Динамо. Вот мои
И Динамо. Удачи вам. Спасибо. Да, удачи вам. Спасибо. Ну, сразу же давайте следующий. Добрый вечер.
А, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Я вот считаю, что дело, наверное, все-таки не только в Кашчае, там до этого Егоров был, до этого еще кто-то, и, в принципе, претензии все время одни и те же. То есть тут, наверное, вот в чем дело, понимаете, вот я бы сравнил это с судом. То есть на суде там прокурор, адвокат, судья. Вот тот, кто во главе, он должен функции судьи выполнять, а он у нас выполняет функции судьи, функции адвоката над судьями.
Да,
и поэтому, вот, наверное, тут нужно что-то, какие-то перестроения. Может, это должен быть какой-то коллективный орган, где люди как бы... Ну, поменять, убрать Кашчая и сейчас поставить еще кого-то, ну, мы просто это уже меняли сколько раз, и ни к чему хорошему это не приводило. Приводило к одному и тому же. Вот. А еще вот вы спрашивали, что бы я изменил в нашем чемпионате.
Да.
Вы знаете, у нас очень большой зимой перерыв. Вот. Ну, вот сделали же в Ленинграде стадион с крышей, где, в принципе, можно играть и зимой. Вот мне кажется, что все-таки, ну, когда вот переходили на эту систему, нам обещали, что какие-то там будут манежи. Вот мне кажется, что, может быть, тот же кубок проводить где-то вот, там у нас середина декабря чемпионат, и начинается конец февраля. А вот где-то, может, с начала февраля как раз играть на кубок, и можно было бы играть вот в тех же манежах. Ну, то есть, чтобы перерыв был месяц-полтора. Вот, потому что нигде уже в мире такого нет, когда там по 2.5 месяца отдыхают.
Да, может быть. И, да, и, это
ну,
правда.
А вообще, в идеале, конечно, нужны стадионы хотя бы 3-4 на страну, вот как в Петербурге с крышей.
Проблема в том, что... Спасибо. Проблема в том, что такие стадионы просто тяжело обслуживать. Он дороже стоит в обслуживании, вот эта крыша, чтобы она работала и так далее. Насколько я понимаю, я, конечно, не мастер в строительстве стадионов, но вот от людей, которые разбираются, я слышал, что такой стадион просто тяжело обслуживать. Если там на стадионе есть подогревы и так далее. Деревенский парень пишет, вот, что он вообще Испанию англичан посмотрит вместо нашего чемпионата. Но мы поняли, деревенский парень, вы не очень любите. Не очень любите наш чемпионат. Григорий из Химок, не могу не прочитать, пишет: «Добрый день. Очень обидно за свой родной клуб, но приятно, что они так играли, боролись до конца. Надеюсь, что в следующем сезоне выступление будет на таком же уровне, и Химки возьмут кубок». А я, знаете, что скажу? Обидно за ваш родной клуб, но на них было приятно смотреть. И вся страна, все, кто не болел за «Зенит», не Петербург, болели за «Химки». Ну вот просто потому, что хотелось, чтобы такая красивая история произошла. К сожалению, не до конца произошла эта красивая история. «Химки» не смогли победить, но было приятно смотреть на игру «Химок». Поэтому, Григорий, не сильно не отчаивайтесь. «Химки» молодцы, тем более будете играть в РПЛ. Давайте плавно закончим все-таки судейство. И у нас осталось 5 минут. Обсудим такую классическую историю, которая происходит в межсезонье. Межсезонье у нас в данном сезоне будет коротенькое, очень. Но, тем не менее, какая главная тема в межсезонье? Конечно, трансферы. И тут есть несколько интересных трансферов, которые намечаются, уже произошли или скоро произойдут и в нашем футболе, и в футболе европейском. Начнем с нашего футбола. Самая такая... Вот, трансфер, который вроде как уже решен договариваться по поводу контракта. Адольф Гайч. Футболист из Аргентины. Футболист, который играет, насколько я помню, за Сан-Лоренцо. За аргентинский Сан-Лоренцо. Имя у него, ну, просто потрясающее. Адольф. В России точно не затеряется человек. Все будут знать, как зовут этого человека. Это нападающий Сан-Лоренцо. На Википедии, например, уже написано, что он играет за ЦСКА. Нападающий такой, по своим данным, очень напоминающий Артема Дзюбу. в хорошем смысле, он такой высокий, с длинными ногами, есть техника, техника, конечно, такая своеобразная, из-за того, что он достаточно высокий, это все выглядит немножечко периодически несуразно, но техника у человека есть, не самый быстрый, но такой техничный столб. В принципе, ЦСКА такой игрок нужен. Это вот Адольф Гайч. Посмотрим, купят ли в итоге. Скорее всего, в ближайшее время нам объявят о том, что человек будет игроком ЦСКА. Совершать покупку Адольфа Гайча будут в том числе за счет продажи. Продажи своего, наверное, лучшего игрока на данный момент, Никола Влашича. Все говорят о том, что... Ну, не все, но есть новости, много новостей о том, что ЦСКА пытается его продать. И хорват, скорее всего, переедет в Наполи. Просят они за него в районе 20 миллионов евро. Пытаются договориться. Вроде как неаполитанцам нравится эта сумма, но неаполитанцы не были бы неаполитанцами, если бы не пытались немножечко сторговаться. Помимо Адольфа Гайча в ЦСКА, скорее всего, перейдет, по крайней мере, слухи идут, игрок тоже из Аргентины, из аргентинского чемпионата, но колумбиец этнический. Зовут его Хорхе Караскаль. У человека кличка «Колумбийский Неймар». И кличка действительно оправдана. Есть что-то такое общее. Человек очень любит дриблинг, небольшого роста. Примерно как Неймар. Любит дриблинг, любит финты, любит играть красиво. Он уже успел поиграть, например, на Украине, за Карпаты. Особо, вроде как, там ничем-то сильно не отметился. Но игрок неплохой. Игрок молодой. Ему 22, по-моему, на данный момент года. Он... скорее всего, тоже может перейти в ЦСКА за где-то в районе 10 миллионов он выйдет. Ну, то есть, вот, пожалуйста, у нас 8,5 миллионов за Адольфа Гайча, 10 миллионов за Хорхе Караскаля, еще чуть-чуть сдачи останется на кого-нибудь с продажи Никола Влашича. Это трансферы в ЦСКА. Деревенский парень пишет, Месси уйдет, ваше мнение, за 50 лямов, это цена за Месси, но за 50 точно не уйдет. Сейчас до Месси дойдем еще, деревенский парень, сейчас все расскажу про Месси, тоже есть новость. Александр Кокорин, у него заканчивается контракт с «Зенитом», и на него претендует и «Спартак», и «Локомотив», ведут борьбу, Кокорин, видимо, выбирает, за кого из москвичей ему играть. Вопрос, где он окажется, очень интересно будет посмотреть на него и там, но я ставлю на «Локомотив». Объясню почему. Потому что в «Локомотиве» вопрос с центральным нападающим. Ушел Федор Смолов. Федор Смолов ушел с «Сельту» в аренду. «Сельта», скорее всего, его не продляет. И по ходу будет Федор продан где-то в Фенербахче, в Турцию. Александр Кокорин похож стилем игры на Федора Смолова. Поэтому, скорее всего, Кокорину «Локомотив» даст какой-нибудь хороший контракт. И мы на него посмотрим в Черкизово. Хвиче Кварацхелия, игрок Рубина, который за последнюю неделю или недели полторы успел нашуметь. Нашумел он в первую очередь, конечно, своим прекрасным проходом. Не помню, с кем они играли, с Тамбовым, что ли, играли Рубин. Неважно, на самом деле. Важно, как он проходил игроков. Оказалось, что вот какой... Сразу все заговорили, какой прекрасный футболист Хвиче Кварацхелия. Научились выговаривать это имя и фамилию и говорить, что ну просто наш... тире-грузинский Месси. На самом деле, это игрок, который побывал в «Локомотиве», и «Локомотив» каким-то образом умудрился его упустить, продали в «Рубин». Вот сейчас «Рубин», наверное, у «Рубина» его купит «Спартак». Игрок действительно интересный, игрок, который любит играть красиво, есть какие-то моменты, там не всегда пас в ногу после своего дриблинга может вложить, с ударом не есть вопросы, можно, есть куда расти, есть над чем работать, игрок интересный, посмотрим, перейдет ли в «Спартак», будет интересно на него в «Спартаке» посмотреть, связка с Бакаевым, мне кажется, прекрасно бы зашла красно-белым. Если останавливаться на красно-белых, красно-белые собираются продавать Самуэля Жиго. И эта информация нон-стоп во всех социальных сетях, на всех спортивных каналах и так далее. Смольников вернулся в Краснодар. Время поджало. Поджимает время. Отвечаю деревенскому парню. Быстро. Месси никуда не уйдет. Так сказал Конте, так говорю я. И я уверен, что так скажет сам Лионель Месси. Спасибо. С вами был Георгий Бабаян, «Околоспорт». Это говорит Москва. У нас новости.